Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается. А ничего. Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврил Гаврилович в колпаке и байковой куртке. Прасковья Петровна шла против навачи. Подали самовар. И Гаврил Гаврилович послал девчонку узнать от Марии Гавриловны, как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала бездурно, но что ей теперь легче, и что она и сейчас придет в гостиную. В самом деле, дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой. Что твоя голова, Маша?
Лучше, папенька.
Ты, верно, Маша, вчерась угорела?
Может быть, маменька.
День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Открылась сильная горячка, и бедная больная 2 недели находилась у края гроба. Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написанные, были сожжены. Ее горничная никому ни о чем не говорила. Священник, отставной корнет были скромны и недаром. Но Мария Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако же ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича. И что, вероятно, любовь была причиной ее болезни. Решили, что, видно, такова была судьба Марии Гавриловны, что суженого конем не объедешь, что бедность не порог, что жить не с богатством, а с человеком. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание. Между тем барышня стала выздоравливать. Владимира давно не видно было в доме Гаврила Гавриловича. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастье, согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо. Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единой надеждой. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году. Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Несколько месяцев спустя нашед имя его в числе отличившихся и тяжело раненых под Бородиным, она упала в обморок. Однако, слава богу, обморок не имел тяжелых последствий. Другая печаль ее посетила. Гаврил Гаврилович скончался, оставив ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее. Она разделяла искренно горесть бедной Прасковьи Петровны. Женихи кружились около милой и богатой невесты, но она никому не подавала ни малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга. Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал. Он умер в Москве накануне вступления французов. Память его казалась священной для Маши. Между тем война со славой была окончена. Полки наши возвращались из-за границы, народ бежал им навстречу, музыка играла завоеванные песни, вива-морикатр, тирольские вальсы, арии с Жокода. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собой, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное, время славы и восторга. Как сильно билось русское сердце при слове «отечество». Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла, Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они «Ура!» и в воздух чепчики бросали. В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в Энской губернии и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна все по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин с Георгием в петлице и с интересной бледностью, как говорили тамошние барышни. Ему было около 26 лет. Нельзя было сказать, чтобы Мария говорила с ним кокетничала, но поэт, заметив ее поведение, сказал бы, коль это не любовь, то что же? Бурмин был в самом деле очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам. Ум приличия и наблюдения, без всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марьей Гавриловной было просто и свободно. Но что бы она ни сказала или ни сделала, душа и взоры его так за нею следовали. Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда он был ужасным повесой. И это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны, которая, как и все молодые дамы вообще, с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера. Но более всего, более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки, молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она не могла не сознаться в том, что она очень ему нравилась. Вероятно, и он со своим умом и опытностью мог же заметить, что она отличала его. Каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног и еще не слыхала его признания? Что удерживало его? Робость, гордость или кокетство хитрого волокиты, это было для нее загадкой. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиной, и положила ободрить его большей внимательностью и, смотря по обстоятельствам, даже нежностью. Она приуготовляла развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты романического объяснения. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее наконец нашла себе достойного жениха. Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гран-пасьянс. Как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марии Гавриловне. «Она в саду», — отвечала старушка. «Пойдите к ней, а я вас буду здесь ожидать». Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала, «А вот сегодня же дело кончится». Бурмин нашел Марию Гавриловну у пруда под ивою с книгой в руках и в белом платье. Настоящей героине романа. После первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве только внезапным и решительным объяснением. Так и случилось. Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия. «Я вас люблю», — сказал Бурмин. «Я вас люблю страстно». Марья Гавриловна наклонила голову еще ниже. Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно. Но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду. Она всегда существовала. Я никогда не могла быть вашей женой. Знаю, знаю, что вы некогда любили, но смерти, 3 года сетований. Добрая, милая Мария Гавриловна, не старайтесь лишить меня последнего утешения. Мысль, что вы бы согласились сделать мое счастье, если бы... Молчите, ради Бога молчите, вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но я несчастнейшее создание, я женат. Мария Гавриловна взглянула на него с удивлением. Я женат уже 4-й год, и не знаю, кто моя жена, и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь. Что вы говорите? Воскликнула Мария Гавриловна. Как это странно. Продолжайте, я расскажу после... Ну, продолжайте, сделайте милость, продолжайте. В начале 1812 года я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотрители-ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною. Казалось, кто-то меня так и толкал. Я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Мы приехали в деревню. В деревянной церкви был огонь, церковь была отворена, за оградой стояло несколько саней, на паперти ходили люди. «Сюда, сюда!» — закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ж ты замешкался?» — сказал мне кто-то. «Невеста в обмороке, поп не знает, что делать, мы готовы были ехать назад, выходи же скорей!» Я молча выпрыгнул с саней и вошел в церковь, слабо освещенную 2 или 3 свечами. Девушка сидела на лавочке, другая терла ей виски. «Слава Богу!» — сказал это. «Начал его приехать. Чуть было у барышни не уморили. Старенький священник подошел ко мне. Прикажете начинать?» «Начинайте, начинайте, батюшка», — ответил я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне не дурна. Непонятная, непростительная ветренность. Я стал подле нее перед аналой. Священник торопился, 3 мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», — сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать, она вскрикнула: «Ай, не он, не он!» и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви без всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: «Пошел!»
«Боже мой!» — закричала Мария Гавриловна. «И вы не знаете, что сделалось с бедной женой вашей?»
«Не знаю. Не знаю, как зовут деревню, где я венчался. Не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру на 3-й уже станции. Слуга, бывший тогда со мной, умер в походе, так что я не имею надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко и которая теперь так жестоко отомщена.
Боже мой! Боже мой!» — сказала Мария Гавриловна. «Так это были вы, и вы не узнаете меня?»
Бурмин побледнел и бросился к ее ногам.